Дорогая молодежь, мы сейчас снова обратимся к светильнику, сияющему в темном месте. Мы обратимся к тому духовному зеркалу, о котором только что слышали проповедь, для того, чтобы сердца наши преобразились. Как апостол Павел в послании к Коринфянам пишет в 3 главе, «Мы же все открытым лицом, как в зеркале, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа». То есть, когда мы смотрим в это духовное зеркало, в Слово Божие, наша душа преображается. И такая мысль прозвучала, как я понял, в такой прекрасной проповеди только что, которая нас сегодня назидала, что вот это преображение, оно должно происходить сразу же в моем сознании, в моем сердце, так я уловил эту мысль, для того, чтобы я мог исправиться. Для чего я посмотрел в это в зеркало? Увидеть то, что надо поправить. И надо поправить тут же, прямо сегодня, пока я себя вижу. Потому что, учитывая, что у нас такая слабая память, мы можем выйти и забыть то, что надо нам что-то поправить. Поэтому это надо делать сразу же. Как только Дух Господень, озаряя наши сердца, подсказывает нам то, что мы сейчас в себе обнаружили. И то, что видят другие в нас, а я не замечал до сих пор. И надо через покаяние, через смиренную молитву перед Богом попросить у Него прощения вслух или в тайне души, но я должен поправить то, что у меня. Знаете, я сегодня получил небольшое утешение. Я страдал от некоторых вещей. Знаете, каких? Я и здесь уже несколько раз опозорился. Знаете, я думал, это у меня только такая плохая память. Ко мне подходят люди: «Геннадий Сергеевич, приветствуем. Вы меня помните?» Вижу лицо знакомое, и я не помню, как зовут. И я думал, это я только такой. Я много раз у Бога просил прощения. «Господи, почему у меня такая плохая память на имена и на телефоны?» Я свой телефон только знаю. Даже не знаю жены телефон. Я постоянно забываю. И забываю имена людей, с которыми я познакомился. Уже не один случай был. «Геннадий Сергеевич, мы же у вас в квартире были и ночевали». Я вижу знакомое лицо, и я не помню, как человека зовут. И уже несколько случаев у меня было здесь. Я опять в смущении: «Господи, ну почему у меня такая плохая память?» Я ее упражнял, старался, и у меня все равно плохо получается. Оказывается, из сегодняшней проповеди я понял, что большинство людей как раз этим и страдают. Меньше всего запоминают имена. Ну, я немножко ободрился, значит, я не один такой. Друзья дорогие, но мы можем забывать и самое главное, оказывается, наша память короткая, и мы можем забывать и Слово Господне, и можем забывать то, что Господь нам сегодня говорил. Может быть, поэтому апостол Петр, как раз изучая его послание, но только это во втором послании он говорит: «Непрестанно буду напоминать вам об этом, хотя вы то и знаете, и утверждены в настоящей истине, но я постоянно буду это делать». То есть капать, капать и капать, как сегодня прозвучала эта мысль. И это нужно, друзья. Оказывается, это нужно мне и нужно вам. Вот это благодать Господа. Поэтому я продолжу тему, на которую прозвучали тысячи проповедей, и вы их слышали и в ваших церквах. И я люблю эту тему о благодати. Я всегда пользуюсь благодатью Господа, восторгаюсь ей, хвалюсь благодатью Божией, проповедую на эту тему, братья и сестры. И мы еще услышим тысячи проповедей, и она нам все равно нужна. Это проповедь и эта тема, и она нужна и необходима, и я буду говорить об этом. Возвращаюсь к прочитанному тексту, друзья, и снова хочу его прочитать. Это приветственное слово апостола Петра для всех христиан, для всей церкви. И в этом своем слове, обращаясь ко всем пришельцам, ко всем рассеянным людям, верующим и неверующим, потому что соборное послание, оно направлено для всех людей. И вот Петр говорит: «Благодать вам и мир умножится». Он желает, чтобы благодать умножалась. Значит, благодать имеет свойство умножаться. И она будет умножаться в моей и вашей жизни, и для нашего братства. Она умножается для церкви, когда церковь возрастает в благодати Божией, когда она полна благодатью. Как приятно быть в этой церкви. Как приятно. А я сегодня беседовал с одним братом, и он был в нашей церкви. И его встретили плохо. И такое бывает. На него даже не обратили внимания. Он с Америки, и на него не обратили внимания. Он потолкался, вышел незамеченный. И он даже удивился, что у нас церковь такая негостеприимная. Такое бывает. Друзья, и действительно такое бывает. Хотя я ему говорю, знаешь, брат, у нас за 2 месяца в этом году, май, июнь, мы приняли 600 гостей. Мы их всех кормили, мы их располагали на ночь в молитвенном доме, мы постель им меняли, ухаживали за ними и тому подобное, еще и кормили. И у нас столько в Петербурге бывает гостей, что, к сожалению, они становятся людьми такими, могут быть, их даже могут не заметить. Такое может быть. Я себя не оправдываю. У нас есть проблема в Петербурге. Я говорил об этом в церкви. Увидели незнакомого человека? Подойдите, познакомьтесь. Но такая проблема есть. Не хватает нам этой благодати, не хватает гостеприимства. Мы хотели быть лучшими, и мы будем стараться. Я говорю, брат дорогой, я приглашаю в гости. Может быть, в следующий раз мы будем чуть получше. Может быть, мы уже более гостеприимные будем. И, может быть, на вас обратят внимание. На некоторых обращают сразу же. И они входят в контакт, и друзей в себе приобретают. Но проблема есть, друзья. У нас еще есть проблемы, хуже, чем это. Мы боремся с этими проблемами. Я хочу, чтобы мы приобрели больше благодати в церкви, в семьях. Не во всех семьях достаточно много благодати. Я в одной семье переночевал, и я думаю, как бы мне поскорее с этой квартиры съехать. Вот. Я видел недовольное лицо жены, брата, который так гостеприимно нас призвал. И она не скрывала свое недовольство, она не любит гостей. Я это почувствовал сразу же. И я ее не осуждаю. Есть люди, которые им трудно приносить гостей. Это тоже, ну как бы сказать, еще человек не приобрел достаточную благодать быть гостеприимным. Писание учит нас, чтобы мы были гостеприимными. Потому что так некогда некто оказал гостеприимство ангелам. И Писание нас к этому призывает, но не все еще такие. То есть не приобрели еще благодать. А может быть, впоследствии эта семья будет гостеприимной, а сегодня пока нет. Но знаете, как неудобно и себя чувствуешь, когда тебе не рады. Тебе не рады. Но такое есть. И может быть, и в церкви такое. Мы привыкли к гостям, привыкли. У нас гости, их много, можно их и не заметить. В маленьких церквах, вот вы приедете к нам на север, вы будете в поле внимания всех. Маленькая церковь, 50 членов, к вам все подойдут, вас посадят и накормят. Гости, которые едут с нами на благовестие, говорят, нас нигде так не кормят, как на севере, вас будут заставлять кушать. Вот вам нальют борща столько, что вам хватит на 3 дня, и вас попросят съесть за 1 раз, и будут подкладывать и подкладывать. Но это на севере, там гости в большом почете, у нас не так. Друзья, что-то не хватает. И вот благодать мы приобретаем. Знаете, когда... Вот благодати много. Апостол пришел в Варнава, в Антиохию, и написано, он увидел благодать Господа, он увидел среди верующих. Он послушал, как они между собой разговаривают, какое они отношение друг к другу, как они проповедуют, как они молятся. Во всем этом выражалась благодать Божия. И знаете, что он сказал? Так и пребывайте. Вот в этой благодати так и пребывайте. Так вот, друзья, в благодати Божией надо возрастать. Мне лично. В благодати Божией должна возрастать моя семья. И есть определенные правила духовные, по которым может благодать возрастать. Я об этом сейчас скажу. И я приобретать благодать должен для своей семьи. Благодать должна пребывать в церкви, и церковь должна возрастать в благодати. Должна. Вот я вам скажу, друзья, я братство знаю уже давно, я вырос в нашем братстве. Я знаю, какие были трудности в прошлом в нашем братстве, с какими вещами боролись наши отцы, как приобретали благодать Господа для служения, для сохранения нас, для служения Богу, чтобы мы были отделены от этого мира. У нас очень хорошее братство. Я вижу, что сейчас вот в братстве нашем, в совете церкви атмосфера лучше, чем было, скажем, лет 15-20 назад. Это мой взгляд. Иногда я слышу критику нашей сегодняшней молодежи, и вашей американской, и нашей там, сколько много недостатков молодежи, и некоторые вас очень сильно критикуют, поругивают даже, решительные меры хотят принимать к молодежи. Я почти всегда заступаюсь и говорю: братья, вы забыли, какими были мы? Мне думается, что сейчас благодати у нашей молодежи больше. Смотрите, какие оркестры, как молодежь служит Богу, с каким вдохновением едут на миссионерское служение, жертвенно совершают служение. Да, есть трудности. Конечно, мы будем корректировать и молодежь, мы над собой работаем. Ведь у нас тоже не все хорошо, и у меня тоже. Если вы скажете, у меня идеальная семья, я буду плакать, друзья. Потому что я до сих пор что-то в семье вижу, что мне надо поправлять, я хочу лучшего. Я хочу детей своих лучшими видеть. Они у меня все верующие, я не удовлетворен. Я хочу, чтобы они были лучшими. Я не удовлетворен собою. Я стараюсь над собой работать каждый день, я каждый день прошу прощения. Господи, опять открылась какая-то сторона моего отрицательного характера. Каюсь, прошу прощения, помоги освободиться. Вот от этого. И Бог меня исправляет. Друзья, то есть мы все равно будем возрастать в благодати Божьей. Мы идем в небо, мы становимся более совершенными людьми. И в конце концов мы достигнем того царственного величия, когда сможем быть полноценными наследниками царства. Мы пока еще в детстве, мы еще на духовном пути к развитию, мы не достигли царственного совершенства. Поэтому не может еще произойти вот это духовное сочетание со Христом. Мы не выросли, мы не готовы до этого. Бог нас воспитывает. Я хочу сказать, что в благодати сейчас в братстве больше, чем было раньше. Мы выросли духовно, у нас церкви выросли, выросли у нас численно церкви наши. Более духовная молодежь стала, вот на мой взгляд, при всех трудностях. Более организованная, посмотрите, какие у нас семинары проходят, библейские курсы, библейская школа, музыкально-хоровой отдел, детский отдел, это же все развитие братства. Какая литература сейчас выходит? Жаль, что мы немножко утратили благодать читать эту литературу. Мы сегодня с братьями немножко об этом и говорили. У нас молодежь не очень приучена читать вот «Вестника истины». А там замечательные статьи. Вот у нас есть рубрика. Я советую молодежь хотя бы рубрику читать «Духовное домостроительство». Там взгляд наших богословов по всем домостроительным вопросам. Как должна созидаться церковь? Какое служение сестер в церкви? Какое братьев? Как рукополагаются служители? Для чего нужно покрывало? Мы все объясняем в нашей рубрике. Уже несколько лет печатаются вот эти статьи. Это тоже благодать Господа. 10 лет назад этого не было. Сейчас мы воспитываем наших молодых братьев и сестер вот в таком духовном плане. И вы хорошо делаете, как Писание говорит, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте. К чему? К Слову Господню. И вот я коротко повторяю, для чего нам дана благодать, которой мы сегодня пользуемся. Это в первую очередь для спасения. Николай Степанович говорил, за что мы должны благодарить Бога. Избранные во Христе Иисусе прежде вековых времен. Для того, чтобы быть Его народом, для того, чтобы быть наследниками Царства, для того, чтобы обладать всей вселенной. Христос нас сотворил, братья, дорогие сестры, и человека первого сотворил не для того, чтобы он в раю здесь находился на земле. Совершенно не для этого. У Бога другие замыслы были. Он это открывает уже впоследствии. Сейчас нам уже кое-что открыто, но еще не все. Это было сокрыто в Ветхом Завете. Хотя пророки об этом говорили, как я уже тоже говорил, исследуя, на какое же время все это Бог определил, вот эту удивительную благодать во Христе Иисусе. А в Новом Завете во Христе нам открыта потрясающая вещь. Что приготовил Господь? Царство не на земле, вот той, на которой мы живем. Ибо не для ангелов, смотрите, как написано, это вторая глава послания апостола Павла к евреям, не для ангелов будущее вселенное, не для ангелов. А вы представляете вселенную, да? Размеры ее потрясающие, потрясающие. Размеры вселенной. Я здесь в Америке узнал, что это в последнее время открыта звезда, достигли телескопы людей, которые занимаются этим. Тут в Америке есть такая известная обсерватория, где изучают звезды. Величиной с галактику. Это звезда величиной с галактику. А галактика в себя вмещает миллиард звезд. И таких галактик сегодня открыто около миллиарда. Это во Вселенной. Это то, что сегодня открыто. Это потрясающая картина Вселенной. Вы представляете, одна звезда и миллиард звезд на ней помещаются. Что наша Земля по сравнению вот с этими светилами, которые сотворены во Вселенной? Так написано, а это не для ангелов Бог сотворил. Не для ангелов. Ибо некто негде сказал, что есть человек? Он задает вопрос, а это великий пророк, это Давид эти слова произнес. Так что же, Господи, есть человек, что ты так на него обращаешь внимание свое? Я маленький, ничтожный человечишка на земле. Букашка буквально. Так и Давид о себе говорил. Что я по сравнению с нашей землей или по сравнению с нашей галактикой или с миром? Вообще ничто. И он поэтому восклицает и говорит, Господи, да почему же ты на него внимание такое обращаешь, на этого ничтожного человека? А потому что Вселенная для него. И мы сейчас пока не достигли того, что Господь имел в виду в отношении нас. Он творил Адама. Он имел в виду церковь в будущем, посаженную на небесах, владеющую вот этой всей Вселенной, церковь, которая будет подобна Богу, равной, по сути равной, соответственно Богу, почти. Вот вы знаете, в отношении равенства, вот Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой, хотя Отец Христос, Писание говорит, Он глава, потом Христос, а потом мы. По сути, Отец и Сын – Бог. Они едины по своей сути. Но по своему положению Сын предпочитает Отца, дает превосходство Отцу. Но по своей сути Он Бог. Равный, могущественный, славный, бессмертный, абсолютно все знающий. Это Христос. Но по положению Он ниже. Потом идет церковь. Друзья, вот муж и жена. Писание говорит, сотворим человека. Какого? Мужчину и женщину сотворил их, как их назвал? Человек. Вот это как будто бы одно. Так оно и есть. Отставить человека отца и мать, и прилепится к жене, и будет одна плоть. Это одно. И в то же время два человека. А есть среди них старший? Да. Муж глава, а потом жена. По сути, человек, по положению есть разница. Вот Бог точно так же. По сути, отец и сын одно, но по положению отец выше. Друзья дорогие, и вот Бог нас, людей, предназначил для того, чтобы мы там с ним на престоле находились. Вы представляете, в какой ярости сатана? Он хотел уподобиться Богу. Он хотел иметь это положение. Я буду подобен Всевышнему. Он в такой ярости сегодня. Почему он так церковь ненавидит? Потому что Бог вот этих ничтожненьких людей, которых можно расплющить в одно мгновение. Что мы по сравнению с дьяволом, с его могуществом? Вообще ничто. А он к нам прикоснуться даже не может. Как его это бесит. Как это выводит его из себя. Как поднимаются все ады, силы ада для того, чтобы человека уничтожить. А Бог делает человека равным. Это в будущем, друзья. Войдите, благословенные, наследуйте царство. И Христос говорит, побеждающая будет церковь. Я посажу ее на престоле, по правую сторону. Христос там сейчас находится, по правую сторону от своего Отца, там будет находиться церковь. Так вот, друзья, мы какую благодать с вами имеем? Получить прощение и уподобиться нашему Господу Иисусу Христу. И Бог использовал грехопадение для того, чтобы нас провести через удивительное чудо рождения. Он уподобился нам, став таким, как мы, абсолютно таким, как мы, чтобы нас уподобить себе, чтобы мы стали такими, как Он. Вот это величайшая благодать, друзья. И она дана нам даром. И этим даром мы должны дорожить, она спасительная. И Господь, друзья, Он хочет, чтобы мы вошли в небо не с пустыми руками, не с пустыми. Он хочет, чтобы мы не просто получили спасение, как бы из огня вырванные, как бы из ада забранные. Нет, Он хочет, чтобы мы вошли в Царство Божие, как победители, с наградой. Я получил благодать по милости. Для моего спасения я получил благодать, по милости для служения. Но я получу награду за мой жертвенный труд. Вот за это будет награда. Это уже соответственно того, что я сделал, живя в теле. Вот тут будет и награда. Если мы награде не придаем значения, мы делаем очень большую ошибку. Очень большую ошибку. Бог хочет, чтобы мы получили награду. Это будет слава для Господа, очень большая. Ангелы восхищаются то, что мы делаем ради Господа. Это будет награда для нас. Он нас поощрит. Он нас поощрит. Он сказал, как это будет в притче. Маленький пример. Когда тебя позовут, садись на последнее место. Тебя пригласили на пир, садись на последнее место. Если сядешь на первое, и кто-то придет выше тебя по положению, и подойдет распорядитель и скажет: друг, пересядь отсюда вот туда, и должен будешь занять последнее место с позором. А ты займи скромное положение здесь, хотя ты много сделал. И тогда позвавший тебя скажет: друг, пересядь сюда, как написано, повыше. И дальше: и будет тебе честь. Будет тебе честь. А к чему это сказал Христос? А он сказал: кто мне служит, тот мне последует. И кто мне служит, того почтит Отец мой, посадит повыше. Вот в чем разница, друзья. Бог особо отметит людей, те, которые для Него что-то сделали. Даже в мире это ценится. Друзья, и на небе это будет. Но я тружусь для Бога не из-за награды, чтобы мне заслужить какие-то медали. Я о награде не думаю, хотя я об этом говорю часто. О моей награде позаботится Господь. Я делаю дело для того, чтобы Господа прославить. Я делаю, потому что я Его люблю. И я не могу иначе, я люблю Господа. Поэтому я буду делать, и я к этому вас призываю. И вот нам благодать дана для этого служения. И если я не участвую в служении, я завтра более подробно об этом буду говорить, я могу потерять благодать для служения. Я могу потерять. Друзья дорогие, и от меня толку почти никакого не будет. А мне хочется, чтобы вы служили. И мы должны в этом возрастать. Благодать нам способствует для роста духовного. И благодать надо хранить. Я об этом вчера говорил. Друзья дорогие, следующая моя мысль в отношении благодати. Значит, получили даром, получили благодать для спасения, получили благодать даром для служения, должны совершать служение, получили благодать даром для даров, должны дары развивать, и таланты развивать, и служить друг другу, Богу служить талантами, сохранить благодать для спасения, сохранить благодать для служения. Это наша задача. Сатана будет бить по всем направлениям. Если не лишить спасения, лишить благодати для служения. Мы вчера слышали ответы на вопросы. Дьявол кого-то искусил, и человек впал в страшный грех. Никогда служителем не будет. Он благодать для служения потерял. И хочет, не получит. И нам пример это Исав. Он со слезами умолял отца дать благословение. И не получил того, что хотел. Хотя по милости великой Исаак наделил каким-то благословением и Исава, но он потерял первородство, он потерял то благословение, которое должен был получить, пренебрег. Друзья, если я пренебрегаю тем даром, который мне Господь дал, хотя бы одним, не дорожу им, не употребляю в дело этот талант или дар, друзья, я могу лишиться, сохрани Господь. Я буду говорить дальше о благодати. В чем она может выражаться и должна выражаться? А потом, как ее сохранить? Мы с вами читаем в послании к Титам, я, по-моему, вчера этот текст упомянул, «Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков». Бог дал благодать для всех. Читаю один текст, или вернее, я буду цитировать его на память. Евангелия от Луки, 4 глава, 22 стих. Это известное место, я его упоминал. Христос пришел в Назарет, он вошел в синагогу, ему подали книгу пророка Исаии, это 61 глава, Кто-то из вас выучил, наверное, наизусть уже. Вениамин сегодня спросит, я так понял, 61 главу. И когда Иисус Христос сказал короткую проповедь на эту тему, произнеся это пророчество, «Дух Господень на мне», ныне исполнилось слово, написанное, которое слышано вами. И написано дальше, «И все дивились словам благодати». Я хочу сегодня говорить о словах благодати. Я могу иметь слово благодати, а могу не иметь. Бог дал мне и дал вам это прекрасный дар общения посредством слова. Есть люди, которые не способны говорить, но и у них есть язык глухонемых. Как-то можно объясняться. Слово, оно выражает мою внутреннюю и духовную позицию. Она говорит о моем интеллекте, она говорит о моем внутреннем человеке, она говорит о моей душевности. Мы посредством слова выражаем все, друзья. Посредством слова из глубины моего духа, от моей души, исходит то духовное содержание или душевное, которое облечено в словесную форму. Вы можете меня чувствовать. У меня могут быть слова неправдивые, но вы можете почувствовать духом, что у меня в сердце. Потому что слово, оно обязательно о чем-то говорит. Знаете, я когда сидел последствия, меня арестовали, я уяснил один из приемов в Следственном комитете, один из приемов, они стараются вызвать человека на разговор. Вызвать человека на разговор. Иногда с самыми отвлеченными вещами, совершенно не относящимися к делу. Самое главное – вызвать человека на разговор. По разговору можно узнать, что у тебя внутри. Это психологи. Потому что за словами стоят некоторые вещи. И когда меня допрашивали, было два следователя, и я увидел гнев у старшего. Гнев у старшего. Знаете в чем? Я начал говорить, и меня один следователь перебил. И я остановился. Я понял, я говорить не должен. И тот настолько разгневался, второй, что меня перебили. Пускай бы я говорил что угодно, я понял, что им важно, чтобы я говорил. Потому что, когда я открываю уста, и я произношу речь, начинает приоткрываться в моей речи то, что у меня спрятано внутри. И люди могут разбираться. Самое для Следственного комитета дело неприятное, и я им неприятность всегда доставлял. Потому что я, знаете, как говорил? Вот меня вызвали на допрос, я говорю, я сейчас скажу вам последнее слово, и вы больше не услышите меня до суда. Я просто не открою даже рта. Виновным себя не признаю, ко мне больше не приходите, разговаривать с вами не хочу и не скажу ни одного слова. Запомните это. Я замолкаю и молчу. У меня один вопрос, другой вопрос, третий вопрос, я молчу. И все. Вот это самое сильное оружие на судах. Христос молчал. Нет, он иногда говорил, но только иногда, когда это было нужно. Он молчал. Когда вызвали моего папу перед этим, я учился своего отца. Уже такое дело развернули, нас обыски, братья арестованы, вызвали моего отца. Он мне рассказывает, я пришел, сел, поздоровался и молчу. Мне со всех сторон вопросы, я молчу. И чекист разозлился. Ну что, говорит, а кот Васька слушает, да ест. Это такая пословица у нас на России. Кот Васька слушает, да ест. Ну, следствие закончилось. Он вызвал свидетелей, понятые там. Ну, человек не разговаривает. Протокол составили, и все. Папа, до свидания, последнее слово, и ушел. Это был большой пример. Я так и сделал. Ко мне приходили следователь, я сижу, молчу. Вызывали, как всегда, понятых, при них задавали вопросы, понятые расписывались, я молчал. Друзья дорогие, я только молился. Я не хотел открывать им свое сердце в этом плане. Я знал, что они психологи, они лучше меня могут запутать. Друзья, но вот слова, они все равно нужны, друзья. И Бог нам дал речь для того, чтобы нам общаться. С врагами надо молчать, с дьяволом не надо разговаривать. А друг с другом мы должны разговаривать, друзья. И вот слова, они могут носить благодатный характер, а могут его не носить. Люди удивлялись словам благодати. А мы с вами уже разбирали, что такое благодать. Это добро, это благо. Мои слова должны нести добро. Они должны нести благо. И если даже я хочу кого-то поправить, я должен иметь столько благодати, чтобы это сделать не для того, чтобы человека унизить, высмеять, сделать ему больно. Нет, я должен его поправить. Как написано, цель увещания – любовь от чистого сердца, доброй совести и нелицемерной веры. Человек никогда не обидится, когда я подхожу со словами благодати исправить человека. Таким образом, он чувствует мою любовь. Он чувствует искренность моего сердца. Эти слова будут восприниматься. Если этого нету, друзья, человек сразу же закроется. И у меня начнутся проблемы во взаимоотношениях с этим человеком. Христос, он был открытым. Он отвечал на вопросы. Люди удивлялись словам благодати. То есть его слово даже врагам, оно несло милость, оно несло радость, оно несло добро. Не все это воспринимали, некоторые ожесточались, но направление Христа – это нести добро. Друзья дорогие, мы должны пользоваться вот этим даром, который нам дал Господь. Он сам говорит. Бог говорит людям, Он говорит ангелам, Он говорит Вселенной. Давайте я подтвержу это текстом Святого Писания, что Бог говорит, и у Него Слово всегда благодатное, оно несет благо, оно несет добро. Мы читаем, «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог, и сказал Бог, да будет свет». Вот Его Слово, оно властное, и оно обязательно выполняет то, для чего Его Господь произнес. Бог сказал, и так сделалось, повелел и явилось. Это Господь. Ангелы, они слышат Слово Господне. Он и сейчас ангелам говорит. Бог с ними общается посредством Слова. Он им дает задание, и ангелы выполняют его Слово. Хотя Бог мог бы и не говорить. Он скажет, и без ангелов все сделается. Нет, у него есть служебные духи. Они выполняют его намерение. Кстати, творчески. Бог говорит направление, а ангелы творчески, рассуждая, исполняют это намерение Божие. И Бог даже их испытывает. То, как мыслит по этому вопросу, так делает Бог. Хотя Он знает, как мыслит ангелы, но Он все равно испытывает и ангелов. Я тоже это могу доказать Святым Писанием. Но сейчас у меня другая мысль. Бог с ангелами общается. Мы читаем Псалом 2, 102, 20 стих. «Благословите Господа, ангелы Его, крепкие силою, исполняющие Слово Его, повинуясь гласу Слова Его». Это ангелы. Друзья дорогие, Бог общался с человеком посредством слова. Человек слышал глас Господа, реагировал на этот глас, отвечал на вопросы, и Бог общался. Посредством слова происходит общение. Но с грехопадением, друзья, что-то изменилось. Во-первых, общение с Богом прекратилось. Во-вторых, человек утратил способность правильно выражать свои мысли, правильно выражать то, что у него внутри, потому что там греховная примесь. Греховная примесь. Друзья дорогие, мы даже здесь на общении, я вас уверяю, вот здесь находимся, мы можем испытывать греховные чувства. Грех живет в плоти нас. И, конечно, он каким-то мыслям нас подталкивает, этот грех. Мы страдаем от этого, мы боремся с этим, но мы это испытываем. И иногда выскакивает наружу то, что у нас внутри. Недоброе. Я в себе это ощущаю. Страдал апостол Павел об этом состоянии. Он говорил об этом состоянии христиан. Я доброе, которое хочу, от духа понимаю, что так надо делать, а у меня не хватает сил это делать. Что ненавижу, то делаю. Вот оказывается, что бывает. Друзья дорогие, поэтому с грехопадением вот утратилась вот эта способность правильно говорить. И наше слово, друзья, оно знаете, во что превратилось? В сегодняшнем дне, к чему мы с вами пришли? Но это от испорченности духа мертвого, от испорченности души, которая уже разложилась от своих беззаконий, своих дел. Вот что выражает наш человеческий язык. Мы читаем в послании к римлянам. «Гортань их – открытый гроб. Языком своим обманывают, яд аспидов на губах их. Уста их полны злословия и горечи». Вот оно, состояние людей. «Гортань их – открытый гроб». Вы знаете, когда я сидел в тюрьме, там одни мужчины. И вот камера. Нас то 8 человек, то 10. Камера 8 шагов и на 2 метра. Вот. Мы там как селедка в бочке вот набиты, вот так не походишь. Сидишь часами, месяцами сидишь. Ну, со мной человек сидел, 6 лет просидел в тюрьме, вот такой камере. Конечно, очень тяжело. Если вы слышали, что говорят люди, никому бы не хотел вам такое пожелание оставить, чтобы их... слышали эти негоднейшие слова. Я удивлялся извращенности языка. Там нет нормального слова, сплошная ругань. Я благодарю Бога, что все эти мутики никакие не остались ни в моем разуме, ни в моем сердце. Как бы все мимо пролетало, но там нет нормальной речи. Я этот текст вспоминал. «Гортань их – открытый гроб». Над всем издеваются. Это вот люди, друзья. Вот что в сердце человеческом исходит. Происходит, это выходит. Когда мы обратились к Богу и получили благодать для спасения, рождение свыше, конечно, это все ушло. Многие люди ругались страшно, сквернословили и занимались всевозможными беззакониями. Христос омыл кровью своей, человек отошел от этого. Но у него не все еще в порядке, друзья. Не все. И наша речь, она должна также приобретать благодать. Как я уже сказал, возрастайте в благодати. Надо приобретать эту благодать. Благодать умножается, чтобы эта благодать была выражена и в моих словах. А больше всего мы с вами грешим языком. Больше всего. Посмотри, небольшой огонь, как много веществ сжигает. Язык небольшой член, но много делает. Друзья дорогие, язык – страшная вещь. Мы этим языком можем прославлять Бога, и дай Бог, чтобы так было всегда. Но оказывается, мы можем друг друга злословить. Скажите, кто из вас не осуждал своих братьев или своих сестер? Или кого-либо? Кто из вас не огорчал своим языком своих близких, родных, друзей, братьев, сестер по вере, людей? Друзья, мы своим языком много делаем недоброго. Мы не умеем иногда правильно разговаривать. И мне хотелось бы, чтобы вот вы, молодежь дорогая, научились у нашего Господа, приобрели благодать для того, чтобы правильно воспитываться и выражать правильно то, что угодно Богу. Что-то есть недоброе в моем сердце. Не надо давать ходу. Завтра этого не будет уже. Вы приобретете благодать, и что-то плохое уйдет из вашего сердца. Придержите, не надо свой язык допускать до того, чтобы говорить оскорбительное, недоброе, неблагодатное своим братьям или своим сестрам. Мы читаем в послании апостола Павла к Ефесянам 4:29. «Никакое гнилое слово да не сходит из уст ваших, а только доброе для назидания вере, дабы оно доставляло благодать слушающим». Благодать, добро слушающим. Я стараюсь за собой наблюдать. У меня не всегда получается, друзья. И я каюсь и прошу прощения, если я не сумел благодатью, выраженную в словах, сказать или послужить моим братьям или сестрам, и они огорчились. Я однажды очень неожиданно для себя встретил своего давно знакомого брата. «Как ты постарел», я ему сказал. И я увидел, что ему это неприятно, и я покаялся. Я не принес той благодати, которая человека радует. Тем более некоторые болезненно реагируют на это. Болезненно. Но я должен иметь благодать для Господа, чтобы нести радость. Я здесь, в Америке, и у нас в России много слышал в адрес свой подобных комплиментов. Буквально несколько дней назад ко мне подходит мой родной брат. Мы с ним давно не виделись. Я стою с женой, и он говорит: «Геннадий, как за год ты изменился, как же ты постарел!» Я не сказал ему: «Да и ты тоже. Слава Богу, ты выглядишь неплохо». Я говорю: «А мне и положено уже стареть. Мне положено». Друзья, я совершенно спокойно реагирую на свою старость. Пускай мне говорит каждый второй, но я знаю, как болезненно реагируют некоторые. И почему-то у нас такая привычка подметить сразу же, даже после большой разлуки, подметить какой-то недостаток, сказать о чем-то плохом, вспомнить что-то плохое. Оно не несет благодать. Оно несет расстройство моему духу и вашему духу. Моя жена очень рано посидела. Она не красится. И она посидела очень рано. И она такая же белая, как и я. Но только она раньше это стала. Такой белой. Сколько раз она слышала одно и то же: «Нина, какая ты стала седая!» Она говорит: «Я не знаю, для чего мне это говорить?» Говорят: «Я еще в жизни человеку не сказала, как ты постарела, какой ты стала седая». Я, наоборот, стараюсь человеку сразу же заметить что-то хорошее. Какая ты стала благородная за этот период времени. Или еще что-нибудь. Принести приятное слово. Моя жена тоже не огорчается. Я рад, что она спокойно реагирует на подобные вещи. Но кто-то реагирует болезненно. Он еще не дорос духовно, чтобы спокойно реагировать на критику. Спокойно. В этом плане или в другом. Друзья, вот когда подмечаются физические недостатки, некоторые духовные недостатки, и мы так заостряем на них внимание, ведь кто-то болезненно реагирует. Реагирует болезненно, и даже наши дети, когда мы их критикуем. Друзья, этого не должно быть. Мы критикуем не только за внешность, мы критикуем человека за образ его, может быть, поведения, не совсем еще достигший хорошего духовного уровня. Нет, я за то, что мы должны поправлять. Но я должен поправлять так, чтобы человека исправить, не унизить его, не опозорить его пред всеми. Я должен ему подсказать, чтобы исправить. Для этого надо иметь достаточно любви и благодати в моем сердце, чтобы его поправить. Поэтому апостол Павел, который мог говорить со властью, который мог приходить с жезлом, я, говорит, лучше приду с духом кротости и любви. И он умолял и упрашивал людей, которые поступали недостойным образом. Вот это благодать. Умоляю, прошу. Это регулярное его изречение на постоянной почти основе. Он так писал в своих посланиях. Я имею право приказывать, но я прошу. Вот это слово благодати. Вот этой благодатью обладал наш Господь. Этой благодатью он нес людям радость. Друзья дорогие, и я очень хочу, чтобы вы могли учиться у нашего Господа нести благодать, нести утешение, нести Ему мир в дом. Я не успею сегодня об этом сказать, может быть, дальше продолжу. Иисус Христос идет в один дом, там плач. Там умерла девочка, и ей 12 лет, и она умерла. Это большая трагедия. Кто-то может судить: не просто так. Значит, Бог за что-то взыскал, и так некоторые судят, судили и тогда. Если несчастье, то это с чем-то связано. Не зря Бог попустил. Христос не идет в дом Иаира для того, чтобы исследовать, по какой причине умерла дочь. Его позвали, и он пошел. И он не пришел к Иаиру для того, чтобы спросить: «А ты не знаешь, по какой причине твоя дочь умерла?» Иаир выходит плачущий, и весь дом его плачущий. Некоторые говорят: «Не утруждай учителя, она уже умерла». А Христос, знаете, что ему говорит этому человеку? «Ты не бойся, только веруй». Вот это слово благодати, которое несет людям утешение и несет мир. У нас погиб недавно молодой человек, его звали Давид. Вообще парадокс один, друзья, очень печальный. Три друга, и троих звали Давидом. И все они дружили с детства. Один погиб в 12-летнем возрасте мальчиком, остались два Давида в этом возрасте. Потом другой Давид погиб в 17 лет, и тоже от машины. И третий Давид, который погиб в 20 лет. И он погиб, когда у нас шел съезд, и я не мог приехать на похорон. Это в доме служителя. И там плач, и там скорбь, и там переживание. И я после съезда поехал в этот дом. Это мой сотрудник, это мой брат, он служитель. И у него горе. И я трудно узнал его супругу. Она все время плакала. И у них больной ребенок. Первенец. Он ничего не может понимать. Он в одной изолированной комнате. И он бывает агрессивный. И он не может разговаривать, и за ним полный ход. Это большая семья. Хотя этого человека, этого брата, совсем недавно Путин Владимир Владимирович пригласил к себе и беседовал с ним. Ну, он очень, у него очень большая семья. И он стал известным по многодетности. Его пригласили в Кремль вместе с детьми. Но я не об этом. И там большое горе. И я поехал. У меня в мыслях не возникало, а за что Бог наказал? Я поехал в дом плача. Писание говорит, лучше быть в доме плача, не исследовать, по какой причине трагедия пришла. Иди и плачь, плачьте с плачущими. Иди и плачь вместе с человеком, раздирай свое сердце, помогай своему брату. Вы знаете, я долго их слушал, и я их не перебивал. И они мне все запохраны, как все произошло, и я их не перебивал. Я спрашивал, я видел, что для них это утешение, что я просто их слушаю. И я даже намека не сделал. А может быть, вас Бог наказал? Это не мой вопрос. Я пошел утешать. Я пошел ободрять. Я пошел вдохновлять. Я пошел нести слово благодати. И мне подумалось, что я достиг этого. Не укора. Я говорю, я пришел с вами помолиться. Я хочу, чтобы Господь вас утешил. Я скорблю вместе с вами. Я не могу так переживать, как переживаете вы. Хотя я нечто подобное пережил в своей жизни. Но я пришел принести вам утешение, друзья. Вот наша позиция. Христос идет в дом Иаира. Он несет туда благодать. Я не могу воскресить человека, но я могу сказать несколько добрых слов, чтобы воскрес его дух, чтобы ободрился человек, чтобы он не разочаровался в Боге, чтобы он получил утешение. Вот что я могу сделать, и вы это можете сделать. И для этого нам дана благодать. Не упрекать, не обвинять, не выискивать грехи друг друга, друзья. Нести благодать, нести хорошее слово. И вот мы учимся этому. Иисус Христос оказался в доме негодного человека. Это Закхей. Его все не любили. Но слово благодатное. Смотрите, что произвело в сердце этого человека. Благодатное слово. Он же слушал Христа в своем доме. И Христос пришел к этому человеку. Как преобразился образ Закхея. Из негодного он стал последователем Господа Иисуса Христа. И Христос сказал, ныне пришло спасение дому сему. Куда он зашел? Вот что услышал Христа. Он зашел к грешному человеку. Как это может быть? Это не слова благодати. А вот слово благодати. Ныне пришло спасение дому своему. Со старым все покончено. Друзья дорогие, с моей жизнью греховной, прошлой все покончено. Благодать Господа все исправила. Он никогда не будет судить ни одного верующего человека ни за какие грехи в прошлом, ни за один грех. Все омыло кровь Иисуса Христа. Это благодать Господа. Я не должен вспоминать грехи моих братьев и моих сестер. Кто напоминает о грехах, тот друга своего удаляет. Нет благодати для этого. Благодать есть для поощрения, для укрепления в вере, для вдохновения на служение Богу. Вот для этого дана благодать. Друзья дорогие, мы можем пользоваться другими моментами, не имея благодати. Привожу пример библейский, у меня мало времени. Господи, хочешь ли мы сейчас скажем слово, и сойдет огонь, и попалит этих жителей? Но вы помните эту ситуацию? Это же самаряне. Фу, даже не хочется к ним притрагиваться, к этим самарянам. Но вынуждены были идти, потому что Христос туда пошел. И надо же, они еще нас и не приняли. Как это так? Господи, давай мы сейчас скажем слово, и огонь попалит их, как это сделал Илия. Это слова благодати. Христос говорит, не знаете, какого вы духа. Я раньше по своей молодости думал, у них что-то с духом не в порядке. Вот это с их личностью. Некоторые даже мне задают вопрос иногда, даже солидные люди, верующие. У них что это, бесовский дух проявился или дьявол через них говорил? Да нет, друзья. Наше слово, духовное слово, оно связано с нашим духом. Вот слово благодати, оно исходит из духа. Из души может идти человеческое, душевное слово, а иногда очень плохое. Так вот, Христос говорит, не знаете, какого вы духа? Вы очень недуховно, неправильно мыслите, другими словами. Ваше мышление совершенно недуховное. Оно плотское, человеческое. Это не мышление духовное. Не знаете, какого вы духа. Потому что духовно мыслят по-другому. А как мыслят по-другому духовно? Я пришел не убивать. Я пришел не умершлять. Я пришел не губить. Сын человеческий пришел спасать. Вот оно духовное слово, вот оно слово благодати. Ко мне плохо поступили. Какая моя реакция? Я должен сделать добро. Это слово благодати. Мне написал один человек письмо. Он ушел из нашей церкви много лет назад. Он ушел бунтарским путем. Он произвел разделение, он произвел столько негативных вещей. Мы его помиловали. Мы не стали отлучать, он ушел. И он написал гневное письмо, вот такое большое. Всякие оскорбления там были. И я спокойно отреагировал. Нет, не то чтобы спокойно, я слова не сказал. Слова не сказал ему. И он через некоторое время звонит мне и говорит, ты думаешь отвечать? Я говорю, Саша, ты меня очень больно ударил. Мне было больно, я тебе признаюсь. Сдачи ты не получишь. Да у тебя ума не хватит мне ответить. А он очень умный человек, очень грамотный, у него высшее образование. У тебя ума не хватит. Я говорю, ты меня снова ударил. Но сдачи ты не получишь. Помоги тебе, Господь. Прошло 20 лет, и он мне звонит по телефону, Гена, как я хочу встретиться. Мы уже седые, то мы были молодые. Как я хочу встретиться, давай встретимся. Гена, ты можешь меня простить? Я говорю, я тебя давно уже простил. Я прошу тебя прощения. Разреши быть в вашей церкви. Я буду просить прощения у всех. И я понял, что я сделал. Я понял. Если бы я дал сдачи, он бы не понял, друзья. И, наверное, мы бы на дальних полюсах были. Он пришел в церковь. Я даже не думал, что он так будет просить прощения. Братья и сестры, я во всем виноват. Я ни в чем не оправдываюсь. И я прошу прощения. Простите меня. И вся церковь единодушно прощает. Братья и сестры, вот когда мы несем слово благодати, даже если нас больно ранили, скажите добро. Вас оскорбили, благословите. Вот это слово благодати. Когда я на зло, делаю добро. Когда я на зло, отвечаю добром. Когда я на проклятие, отвечаю благословением. Это слово благодати. Как оскорбляли Христа. И смотрите, как он отвечал. Во мне беса нет. Просто. Без тебя нет во мне беса. И он не говорит, прощения вам не будет. Он даже обтекаемо сказал, в принципе, вот в отношении этих людей, кто похулит Духа Святого, прощения будет. Никому не тыкнул пальцем. В общем, пускай люди рассуждают. И это слова благодати. Друзья, мы должны быть настолько корректными в отношении друг друга, помогать друг другу, укреплять веру, нести вот эту благодать в словесной форме, чего я вам желаю. Но время закончилось, и мы помолимся. Аминь.